Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 23 декабря. Сегодня говорим вот о чем. Российские войска пытаются отбросить ВСУ от трассы Сватово-Кременная. В Мариуполе оккупанты снесли драмтеатр, в котором погибли сотни людей. И мы пообщаемся с нашими фронтовыми корреспондентами. Информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена и представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби сообщили, что российская ЧВК «Вагнер» приняла партию оружия из Корейской Народной Демократической Республики, которая будет использоваться для войны в Украине. Цитата. «Вагнер ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине. Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании «Вагнер», которая оплатила это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея доставила в Россию ракеты и снаряды для использования «Вагнером», заявил Кирби. Американские СМИ сообщают, что администрация президента США не ожидает, что северокорейское оружие изменит динамику боевых действий в Украине, однако опасается, что Пхеньян может дать больше оружия Москве, в том числе и баллистические ракеты, которые могут нанести удар по любой точке земного шара. По мнению Вашингтона, эти поставки нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Этот вопрос Вашингтон поднимет на совбезе. В МИДе КНДР неожиданно быстро отреагировали на сообщения западных СМИ, заявив, что ничего не поставляли России. Цитата. «Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагало оружие России, является самым абсурдным вымыслом, который не стоит никаких комментариев или интерпретаций», заявили там. Одновременно с этим в Пхеньяне запустили две баллистические ракеты малой дальности между Корейским полуостровом и Японией, которые упали за пределами исключительно экономической зоны Японии. Это стало уже 36-м запуском ракет КНДР за этот год. Также западные эксперты предупреждают, что Пхеньян может готовиться к ядерному испытанию впервые за 5 лет. Сегодня в студии мы будем говорить о том, какое оружие глава ЧВК Вагнер Пригожин достал в КНДР для Путина. Может ли Пхеньян передать России свои баллистические ракеты для обстрела городов Украины? И может ли мир остановить поставки оружия из Северной Кореи и Ирана для Кремля? Сегодня с нами будут военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская. Друзья, как обычно, мы ждем ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите стримы нашего эфира. Также в текстовом и звуковом режиме работает наш Телеграм. Его номер +38 095 151 95. Он начнет работать через несколько минут. Звоните, участвуйте в разговоре в студии. Ну а пока о ситуации на Восточном фронте. Села вдоль Сватовской трассы армия России вновь штурмовала в прошлые сутки. Это Стельмаховка, Плащанка, Андреевка, Надия, Деброва, Червонопоповка. Эти населенные пункты расположены как на отрезке трассы Сватово-Купянск, так и на отрезке Сватово-Кременная. Мы уже обращали ваше внимание на то, что российские войска развивают активность также и в направлении Купянска, то есть севернее от Сватова. Ситуация там сейчас сложная, села сильно разрушены. Проект «Дипстейт» уточняет, что россияне предприняли попытку выбить ВСУ из Новоселовки с помощью танков, но украинские защитники устояли. Южнее, вокруг Лимана, Россия атаковала Новоселовку и Ямполевку. Ситуация под Бахмутом. Были штурмы как его самого, так и пригородов Яковлевки, Майорска, Нью-Йорка, Бахмутского. Дипстейт констатирует частичный успех агрессора в Яковлевке и Солидаре. Пишут, что российский танк разъезжает в Солидаре по улице Театральной. Продолжаются тяжелые бои за Опытное, Южный пригород. В самом Бахмуте захватчиков удалось выбить из частного сектора. Вокруг Донецка были новые штурмы Маринки, Водяного и Красногоровки. Из танков, минометов и артиллерии войска РФ обстреляли. 9 точек на Бахмутском направлении, 7 на Авдеевском, 5 в промежутке от Лимана до Сватова. Также Угледар и села ближе к админгранице Запорожской области, а именно Времевку, Великую Новоселку, Нескучное и Никольское. Никольская, прошу прощения. В Мариуполе российская власть снесла драматический театр. Я напомню, что этот драмтеатр, который использовался жителями Мариуполя, он использовался как убежище. 16 марта 2022 года по нему российские войска нанесли, вероятнее всего, авиаудар. Эксперты ОБСЕ заявили, что российские военные отвечают за бомбардировки Мариупольского театра, назвав это военным преступлением. 30 июня международная правозащитная организация Amnesty International пришла к такому же выводу. По оценке ОБСЕ, погибли в Мариупольском драмтеатре не менее 300 человек. Российская сторона, напомню, до сих пор отрицает причастность к этой бомбардировке и утверждает, что Здание взорвали изнутри, и количество жертв якобы сильно преувеличено. Также по Краматорску сегодня днем было попадание ракеты. С нами на связи мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, куда именно попало и что прилетело?
До этого по Краматорску не прилетало, наверное, дней 6 или 7. И вот уже два дня подряд российские войска наносят ракетные удары фактически по центральному району города. Ракета С-300 вчера прилетела и частично разрушила здание школы. Это было совершенно пустое здание, никого там не было. Вот, сегодня опять-таки ракета С-300 попала, взрыла землю возле этого здания. То есть фактически второй день оккупационные войска бьют в один квадрат. Совершенно непонятна логика. Но мы видим, что этот террор против мирного населения. И вчера, и сегодня пострадали и многоэтажные дома, и частные дома, которые расположены по соседству с этой школой. Там выбиты окна, но, к счастью, сообщений о жертвах или о пострадавших нет. Но это очень опасное место, рядом расположена дорога, по которой ездит множество автомобилей. Там также расположены остановки общественного транспорта. То есть чудом никто не пострадал от этих бомбежек. Но вот сегодня удар был такой силы, я как раз сидел, работал, и вот на окошке у меня шторки. И вот эти шторки, они фактически распахнулись. То есть довольно-таки мощная взрывная волна была сегодня.
Сережа, ну ты рассказываешь про общественный транспорт, про остановки. А сколько людей сейчас в Краматорске? Это областной центр сейчас, напомню, номинально Донецкой области. И расскажи, пожалуйста, о гуманитарной ситуации. Там сейчас зима в разгаре. Как люди переживают зиму в Донецкой области, в частности в Краматорске? Что с водой, светом, теплом?
Мне сложно сказать, сколько сейчас жителей в Краматорске, но по моим наблюдениям, с каждым днем, с каждым часом их становится все больше и больше. К счастью, пока в Донецкой области зима довольно-таки мягкая. Ну, несколько дней назад была температура минус 9, и так, в принципе, очень комфортно, где-то около нуля, поэтому морозов нет, жить проще. Есть вода, есть свет, ну, как по всей стране отключения электричества бывают. От нескольких часов там до, ну, буквально до 5-6 часов по городу работают пункты незламности, а в открытом доступе нет их адресов, но каждый желающий может узнать адрес, обратившись в военную администрацию. Мои друзья-волонтеры, кстати, вот недавно побывали в одном из таких пунктов, говорят, что комфортно, хороший интернет, тепло, можно согреться бесплатным горячим чаем. То есть любой человек, который испытывает какие-то трудности, может там спокойно скоротать отключение электричества. Ну, в принципе, гуманитарная ситуация, она склоняет людей возвращаться в город, но мы видим, что обстрелы опять возобновились, поэтому жить здесь небезопасно.
Спасибо большое. Ну, будем надеяться, что вот условия останутся такими же в течение зимы и сможет Краматорск, как и остальная Украина, пройти эту зиму. Это был мой коллега Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Спасибо тебе за включение. К нам присоединяется еще один мой коллега, фронтовой корреспондент и создатель проекта «Донбасс Фронтлайнер» Андрей Дубчак. Он проехал за прошлую неделю значительную часть фронта. Обсудим, какие там тенденции просматриваются сейчас. Андрей, привет. Андрей, ну вот ты побывал и в Бахмуте, который называют самой горячей точкой сейчас на Донбассе, в относительно тыловых, если так можно вообще сказать, да, сейчас о городах Донбасса, городах Донецкой области. Скажи, вот когда ты едешь в сторону Бахмута, за сколько километров ощущается приближение зоны тяжелых боев?
Ну, насправді, коли ти виїздиш з Констахи, це вже ти входиш в зону потенційного обстрілу. Перший день, коли ми прибули у Бахмуті, було тихо, тому що був дощ і мряка, да, туман. Тобто вибухи були кожні 5 секунд. Наступні два дні це був хел, тому що кожну секунду ти чуєш вибух. Далі, на околицях, в місті, сусідній будинок, будинок за тобою, будинок за два блоки. Під час нашого перебування загинула родина на сусідній вулиці за поворотом будинку. Ми того навіть не знали. Да? Вже дізналися через пару годин. Ситуація дуже страшна, і це, напевно, перше в своєму житті, коли я не міг нормально знімати, тому що я сильно нервував через ці постійні прильоти там навколо мене. Тобто мені було складно працювати і складно емоційно взяти, підняти камеру. Вот такая вот ситуация.
Андрей, я вот сегодня видел в сторис вашего проекта «Донбасс Фронтлайнер», ты снимал сына, который выбирал гробы, да, для своих родителей. Ты об этой вот ситуации, да, сегодня они погибли?
Ні, вони загинули 19 числа. Це було в Забахмутці. Це район повністю знищений. І вони йшли годувати сусідську худобу, і син лишався вдома. Він каже, був вибух, я вийшов на вулицю. Спочатку нічого не зрозумів, не побачив. Потім він знайшов батька, вбитого під завалами будинку. І потім я дивлюсь, на городі щось лежить. Я не розумію, що це таке. Да. Це була його мати.
Ще літо в початку... Да, продовжай.
І там лишається дуже багато людей, що насправді і діти, і це близько 10 тисяч, 9,5-10 тисяч людей, які досі живуть в Бахмуті. Живуть вони в підвалах, це страшно виходити на вулицю, там є діти, і там є люди-герої, там комунальники, ДСНСники, які працюють і збирають там тіла і ховають їх на кладовищі, навіть не маючи там захисту, бронежилетів і всього іншого. Ну, це крейзі ситуація. Я такого не бачив. Це апокаліпсис просто.
Еще летом, в начале осени, журналисты работали вот в той же Яковлевке, Солидария, это города неподалеку от Бахмута. Что изменилось вот к этому моменту там, в этих населенных пунктах? Туда вообще можно попасть?
Ну, Солидар, наскільки я знаю, він все ж таки більше контролюється українською армією. Про Яковлевку не скажу. Опитне, про яке там... Пушилін робив заяви, що начебто його взяли, і воно не взяте. Тобто там йдуть вуличні бої, і Опитне, яке біля Бахмуту, воно там 50 на 50, напевно, було пару днів тому. Ситуація може змінюватися, звісно, кожного дня.
Мы вот только что обсуждали очередной прилет от российских войск в центр Краматорска, ну не только в Краматорск, Славянск, Курахово постоянно прилетает. Константиновка, ну вот, которая ты тоже бывал, через которую ехал, тоже находится на трассе, которая ведет из Бахмута в украинский тыл. Как жизнь вот в этих городах? Есть ли там признаки нормальной мирной жизни сейчас? Можешь описать?
Да, Константиновка живе нормальним, в принципі, життям воєнним, да. Людей багато на вулицях, працюють магазини, працюють кафе, можна поїсти, там можна попити, можна заправитись. Але в той же самий час дійсно ситуація складна, тому що, наприклад, там позавчора, коли ми їхали на Бахмут, то був прильот і розрив. Після нашого проїзду Констахи, да? І ми виїздили з Бахмута вже по обіду і проїхали Констаху. Я прочитав, що теж там прильот, знову ж таки. Тобто ситуація, ну, ракетні удари, да, з дальньої відстані, там С-300 чи ще не знаю які. Ну, от Бахмут мене прямо дуже сильно так вразив, я ніколи такого не бачив, чесно кажу. Тобто навіть там Ірпінь, це... Ні, Бахмут набагато страшніший. Кожну секунду ти чуєш вибух. Кожну секунду.
Андрій, а мирні жителі прячуться взагалі від цих обстрілів? Як вони на це все реагують?
Я дуже багато питав місцевих, чому ви не виїздите. У всіх різні причини. Деяких я не розумію, звісно, але тим не менше, основний меседж – це або в них там є якісь рідні, які не можуть пересуватися літні, або все, що в них є в житті, це їх квартири і їх будинки тут. Вони в основному сидять по підвалах, є пункти незламності, де можна зарядити телефон, де можна випити там гарячого чаю, поїсти, їжі. Да. Але ситуація у Бахмуті складніша від інших міст тим, що немає телефонного зв'язку. Тобто фактично, якщо щось трапляється з вами, там, чи з людьми навколо вас, ви не можете подзвонити та викликати швидку. Ви не можете цього зробити. Вам треба вставати і ніжками йти через місто, яке суцільно обстрілюється артилерією, до ДСНСу, до медиків і просити щось зробити. Ну, от в цьому дуже велика небезпека теж.
Тебе, как корреспонденту, который там работает, регулярно приезжает, вообще понятен замысел вот российской армии, вот когда они начали штурмовать город, да, и сейчас как-то вот их цели трансформируются вообще, что они там хотят? Ну, не получается взять город, зачем его дальше пытаться брать?
Ну, все ж таки, я думаю, що їм потрібна хоч якась перемога, да, тому що дуже багато невдач за останні місяці, і росіянам треба щось показати, тому вони кидають максимально сили на штурм Бахмуту. А інша потенційна ціль – це може бути просто перемалування там на кількість людей. Да. Тобто вони знищують українську армію, українська армія знищує їх, але якщо ми будемо говорити про кількісні якісь речі, то ну, Росія провела мобілізацію, можливо, вони просто намагаються обескровити українську армію таким чином теж.
Ну и последний вопрос. У тебя есть подтверждения какие-то, ну и вообще какие-то комментарии по поводу слов украинских разведчиков и западных чиновников американских о том, что на этом направлении, на Бахмутском, россияне массово используют бойцов, да, ну я не знаю даже, как их назвать, боевиков ЧВК «Вагнер». Отличается ли вот тактика ведения боевыми действиями их там от тактики, допустим, российской армии?
В принципі, напевно, що так. Чому? Тому що дуже багато оцих от, кримінальних елементів, зеків, да, яких, в принципі, не шкодує там ця ЧВК, їх використовують для штурму і виявлення вогневих точок української армії. Тут відправляється група людей, фактично, на забій, да, це таке гарматне м'ясо. Вони йдуть вперед, вони не можуть відступити, тому що їх розстріляють. І вони виявляють... Їх вбивають, да, але своїми там своєю смертю вони виявляють вогніві точки української армії, по яким наноситься ураження артилерії російської.
Ну и, кстати, представитель Белого дома по опросам нацбезопасности Джон Кирби, сообщая о том, что, скорее всего, вот Евгений Пригожин, лидер этой частной военной компании, достал оружие для Владимира Путина в Северной Корее, отметил, что в последние недели около 1000 боевиков ЧВК «Вагнер» погибли как раз на Бахмутском направлении, всего там их несколько десятков тысяч. Ну вот, скорее всего, это зэки были как раз, да, которые, с помощью которых россияне выявляют позиции украинской армии. Спасибо тебе большое, Андрей. Береги себя, Андрей Дубчак с нами был, фронтовой корреспондент и журналист, основатель проекта «Донбасс Фронтлайнер». Подписывайтесь на этот проект, действительно уникальные материалы с передовой вы там можете найти во всех социальных сетях, ну и сайт существует «Донбасс Фронтлайнер». К нам присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну давайте по новостям пройдемся, которые вот в последние сутки случились. В Беларусь прибыла партия зенитно-ракетных комплексов ТОР-М2К. Об этом сообщила Минобороны. Беларуси, дословно, партия вооружений получена в рамках имеющегося межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они... предназначены. Это сказал помощник министра обороны Беларуси Леонид Косинский. Ну а до этого, я напомню, после визита Путина в Беларусь Лукашенко сообщил, что Беларуси на боевое дежурство поставлены С-400 и Эскандеры российские. Владислав, ну защищает, да, укрепляет Беларусь свое воздушное пространство. Зачем, с вашей точки зрения, там действительно вот насыщается вот такой системой противовоздушной обороны? Это может быть, может рассматриваться в контексте возможного нападения со стороны Беларуси?
В 2011 году, в Торе, я уже не помню фамилию того министра обороны Вооруженных сил Республики Беларусь, мечтал о том, что в составе белорусской армии будет 10 дивизионов противовоздушной обороны, которые имеют на вооружении те самые Торы. В настоящее время, с учетом поставки вот этого эшелона, который я вижу в поле огне, у белорусов есть всего лишь 2 дивизиона. Соответственно, отставание у них от графика, причем график тот должен был реализован до 2020 года, говорит о том, что не так все хорошо у белорусской армии, в том числе и в их коммуникациях с Российской Федерацией, Российской армией по части обеспечения военных потребностей белорусской армии. Поэтому, безусловно, идет усиление противовоздушной компоненты белорусской армии, но давайте зададимся вопросом, какая нам от того разница? Украинская армия не планирует нападать на белорусскую территорию, нам важно сохранить целостность и неприкосновенности украинской границы. Нам важно уничтожить противника, который с оружием в руках ворвался на нашу территорию, соответственно, освободить территорию Украины в границах 91 года. Ну, а уж коли и если российская оккупационная армия решится вместе с белорусской армией напасть на территорию Украины с севера, соответственно, с территории Республики Беларусь, каждый из них получит по заслугам. Есть для украинской армии для того и ресурсы, и возможности, и мотивация.
Ну, естественно, ВСУ не собираются нападать на Беларусь, а собираются защищаться, да, и звучали такие предостережения, что если будет хотя бы признаки подготовки полномасштабного вторжения, Украина не замедлит с ответом. Вот эти вот противовоздушные комплексы, они могут помешать защищаться? Ну, и если я так понимаю, оттуда будут отправляться ракеты, да, на территорию Украины, и Украина не сможет, получается, атаковать эти места пусков своими ракетами, потому что сильная противовоздушная оборона.
Ракеты комплекса «Харм». Прекрасные ракеты, которые запускаются с украинских истребителей. Такая опция уже доступна для нашей авиации. Которая своей ювелирной точностью уничтожает составляющие противовоздушной обороны. Ну, в нашем случае идет речь пока про российскую оккупационную армию. Но если станет вопрос о необходимости уничтожения системы противовоздушной обороны белорусской армии, я думаю, что эти ракеты с этой миссией справятся со 100% эффективностью.
А эти Торы, С-400, Искандеры, они беззащитны, да, перед Хармом?
Вот в том-то и дело, что сами по себе комплексы очень серьезные, они представляют серьезную угрозу для любого воздушного судна, которое пересекает границу и, соответственно, может представлять угрозу для белорусской армии, с одной стороны. Но против Хармов защиты у этих комплексов нет.
Владислав, очень интересная новость пришла с территории Российской Федерации. В Калужской области России губернатор запретил использование беспилотников, а также полеты частных самолетов. Это постановление губернатора 20 декабря. Дословно делается это с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Я напомню, что аналогичные решения приняли губернаторы российских областей, которые пограничны с территорией Украины. Калужская область не граничит с территорией Украины, но граничит с Московской областью. Зачем?
Такого же рода мероприятия происходят и на территории Воронежской области. Уж Воронеж точно находится достаточно на большом удалении от границ с Украиной. Но, тем не менее, история, она имеет определенный, скажем так, скепсис и иронию. Попытки российского военно-политического руководства изменить диспозицию сил и средств, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, приводит к тому, что регионы Российской Федерации, которые совсем не являются прифронтовыми регионами, вынуждены реагировать на нынешние реалии. То, что время от времени случается, та самая бавовна, хлопки на территории военных объектах в Курской, Брянской, Саратовской, Ростовской областях свидетельствует о том, что уничтожение военных объектов, которые вовлечены в реализацию так называемой специальной военной операции, соответственно, являются законными целями для украинской армии. Соответственно, те самые хлопки, бавовна будет случаться время от времени, возможно, в перспективе более часто, более регулярно, и это абсолютно справедливо. Тот, кто посеял бурю, тот, кто посеял ветер, пожнет бурю.
Владислав, интересно ваше мнение, также вот такая общая оценка по фронтам. Сейчас, насколько я понимаю, самое горячее направление, по-прежнему, вот это Бахмутское, Донецкое направление. Что-то происходит также на трассе Сватово-Кремена. И, кстати, россияне вот в последнее время активизировали свои усилия. Из Купянска пытаются, по направлению Купянска пытаются вернуть вот этот вот населенный пункт. Ну, а ВСУ, в свою очередь, пытаются перерезать эту трассу к югу от Купянска, уже возле Кременной. Ну, и в Бахмуте достаточно серьезная ситуация. Ваш прогноз развития боевых действий сейчас, кому на руку погода там сейчас? Тут ходили даже такие определенные сообщения, что есть и успехи такие ограничены, все-таки успехи у ВСУ именно в Бахмуте, удается выбивать понемногу оккупантов из города.
Справедливости ради следует отметить, что боевые действия идут вдоль всей линии фронта. За время от времени прилетает ракета от реактивных систем залпового огня на территории Черниговской и Сумской области. По сдвинутому стечению обстоятельств бавовна случается на территории Курской, Брянской и Белгородской области. Не готов говорить, кто это сделал, но то, что прилеты случаются в основном по военным объектам на территории этих областей, это не может не радовать. Безусловно, непростая ситуация на территории Луганской и Донецкой областей. Да, есть два ключевых населенных пункта, которые постоянно на слуху. Я имею в виду Бахмут и Авдеевка. Но бои идут и вдоль трассы Р-66, что соединяет Сватово с Рубежным, с Кременной. Бои идут в районе населенного пункта Угледар. И хотя эти населенные пункты не на слуху, но тем не менее интенсивность боевых действий местного значения, тактического уровня зашкаливает. По части и концентрации сил и средств, по части огневого воздействия как российской оккупационной армии, так и, соответственно, украинскими силами обороны. Ну и если уж нам вспомнить южный фас российско-украинского фронта, то там активничают наши партизаны, действуют украинские силы специального назначения, которые доразведывают и разведывают военные объекты, по которым время от времени прилетают украинские ракеты. Ну, опять же, это итог совместной деятельности наших разведчиков, наших ракетчиков и артиллеристов, а россияне тем временем благополучно превращаются в 200-х и тем самым увеличивают российский мартиролог потерь. Больше 100 тысяч российских потерь – это лишь малая часть тех потерь российской оккупационной армии, которую она понесла за 10 месяцев полномасштабной российско-украинской войны.
Кому на руку погода сейчас, как вы считаете, ну, в частности, в Бахмуте? Какие-то прогнозы можно сейчас строить? Чего ожидать на этом направлении?
Бахмут. Украинские силы обороны находятся в промзоне, соответственно, они имеют возможность защищать рубежи, используя в том числе и объекты промышленной инфраструктуры. Россияне по факту находятся в чистом поле, соответственно, не имеют возможности использовать бронетехнику, она просто выжигается нашими противотанковыми подразделениями, но они активно используют тактику артиллерийско-пехотных атак, когда при плотном артиллерийском огне россияне намагаются, пытаются вплотную приблизиться к нашим позициям. Иногда они имеют успех, но, как правило, этот успех трансформируется в контрнаступление украинских сил обороны, и россияне в очередной раз, понеся крупные потери, вынуждены отступить. Бои идут, но то, что Бахмут полностью находится под контролем, и каких-либо перспектив у российской оккупационной армии взять под контроль этот населенный пункт, нет, это очевидно.
Владислава, давайте пофантазируем. Ну, допустим, вот провалятся эти все попытки ЧВК «Вагнер» штурмовать город, да, вот они там поменяли тактику, пускали вот такие вот маленькие группы для того, чтобы выявлять огневые точки вооруженных сил Украины, накрывать их, ну, все это не получается, выбивают их потихоньку из города. Если, точнее, когда вооруженные силы Украины оттеснят вообще, оттеснят от Бахмута оккупантов, они могут пойти дальше на это направление или там укрепление сейчас у российских войск за Бахмутом, я имею в виду?
Я достаточно скептически отношусь к масштабным контрнаступлениям украинских сил обороны именно на Донецком направлении. Поясню почему. Очень плотная городская застройка, огромное количество населенных пунктов не позволяет активно использовать авиацию, артиллерию, бронетехнику.
Пропадает у нас связь с Владиславом Селезневым. Попробуем его сейчас перенабрать. Спросил я у Владислава, есть ли перспективы у вооруженных сил Украины не только защитить Бахмут, но и пойти вперед на захваченные оккупантами города Донецкой области. Ну, те города, которые находятся под оккупацией уже с 2014-2015 годов. Горловка, Макеевка, непосредственно сам Донецк. Вот начал отвечать Владислав Селезнев сейчас о том, что он достаточно скептически относится к возможности пойти вперед вот на этом направлении. Владислав, продолжайте, пожалуйста. Мы услышали, да, что не очень вы оптимистичны в этом, по этому направлению.
Плотная городская застройка, сплошные городские агломерации, населенные пункты не позволяют украинским силам обороны активно использовать артиллерию, авиацию для того, чтобы уничтожать противника, соответственно, продвигаться вперед. Поэтому я больше связываю успехи украинского контрнаступления все-таки с южными регионами нашей страны. То есть направление от Запорожья на Мелитополь, соответственно, ближе к Крыму и юг Херсонской области. Это те самые территории, которые, скорее всего, в первую очередь будут освобождены от российских оккупантов. Я причем не удивлюсь, что вначале будет проведена операция по деоккупации Крыма и Севастополя, а уже затем, сосредоточив все силы и ресурсы, украинская армия сможет деоккупировать территорию Донецкой и Луганской областей. Но очевидно, что украинская армия никогда не станет использовать тактику российской оккупационной армии, сравнивая с землей населенные пункты, тем самым подвергая смертельной опасности жителей этих населенных пунктов. Используется нашими силами обороны совершенно иная тактика. Поэтому, опять же, посмотрим. Но думаю, что с учетом рационального восприятия тех процессов, которые происходят на фронте, именно такой вариант, скорее всего, будет реализован.
Но сейчас фронт примыкает к Бахмуту и другим городам. А какой риск, какая вероятность того, что оккупанты превратят, ну, сравняют с землей Бахмут, да, и превратят его в Мариуполь?
В настоящее время Украина получила очередной транш военно-технической помощи от наших американских партнеров, причем достаточно весомую часть этого транша составляют артиллерийские снаряды. 122-го калибра, 152-го калибра. Это тот калибр, который нам достался в наследство от Советского Союза. Ну и, соответственно, высокоточные снаряды класса «Экскалибр», 155-й калибр. С одной стороны, 500 снарядов немного, но я абсолютно уверен в том, что 500 снарядов – это значит 500 уничтоженных вражеских целей. Бронетехники, в том числе и танков, опорных пунктов, пунктов управления и связи и прочее, прочее, прочее. Украинская армия исключительно эффективно действует в рамках контрбатарейной борьбы, в рамках артиллерийских дуэлей, и я уверен, что россияне еще почувствуют на своей шкуре неоднократно высокий класс украинской школы артиллерии.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов сообщило о том, что приблизительно 24 февраля 2023 года команда президента Украины Владимира Зеленского планирует представить конкретный мирный план. Свои идеи команда намерена представить к годовщине. При этом официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых возможных переговорах, на которых она вероятно, потребует уступок от Москвы значительных, будет зависеть от ее позиции на поле боя. И поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам, одержав военные победы. Владислав, ну я так понимаю, что вот годовщина полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины – такой определенный дедлайн, который ставит себе, ну, команда президента Владимира Зеленского для контрнаступления вооруженных сил Украины, ну, наверное, для освобождения хотя бы юга Украины, да, и, возможно, аннексированного Крыма. Я правильно понимаю?
Мы можем с вами сколько угодно рассуждать о том, как будет развиваться ситуация на поле боя, потому что, ну, совершенно очевидно, что очень много факторов в конечном итоге влияет на диспозицию сил. Мы видим позицию военно-политического руководства нашей страны, мы видим дивную, откровенно дивную позицию военно-политического руководства Кремля, но, опять же, я в этой истории делаю ставку на украинскую армию, на украинские силы обороны, на президента и его вертикаль нашей страны. Очевидно, что уровень мотивации, равно как и уровень, беспрецедентный уровень международной поддержки стремления Украины к сохранить свою независимость и восстановить территориальную целостность, над этим кейсом работают все ведущие страны мира. Поэтому, соответственно, победа будет за Украиной. Вопрос только в цене этой победы.
Ну и о достаточно интересном сообщении информагентства Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена и представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби сообщило, что российская ЧВК «Вагнер», которую мы уже вспоминали, приняла партию оружия из КНДР, которая будет использоваться для войны в Украине. Цитата: «Вагнер ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине. Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании «Вагнер», которая оплатила это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея доставила в Россию ракеты и снаряды для использования «Вагнером», что тоже интересно. Оказывается, уже и Северная Корея поставляла оружие Российской Федерации. Так вот, американские СМИ отмечают, что администрация президента Байдена не ожидает, что это северокорейское оружие изменит динамику боевых действий Украины, но опасается, что Пхеньян может дать больше оружия Москве, в том числе и баллистические ракеты, которые могут нанести удар по любой точке Земли. Это нарушает, по мнению администрации Байдена, резолюции Совбеза ООН, и они поднимут, команда американского президента, этот вопрос на заседании Совбеза. Но и отреагировали об этом в МИДе КНДР. Обсудим это вот с экспертом по вопросам Азии, Дальней Азии чуть дальше. К вам такой вопрос, Владислав, а что за оружие могла Северная Корея предоставить Кремлю, и почему не прям Кремлю, а вагнеровцам?
Ну, очевидно, что есть определенные бюрократические процедуры, которые в определенной степени может обойти Евгений Пригожин, как руководитель и конечный бенефициар частной военной компании «Вагнер». Очевидно, что Северная Корея преуспела в своих проектах по созданию ракет, реактивных систем залпового огня, они являются более эффективными, более высокоточными и более дальнобойными.
Чем советские, вы имеете в виду, Владислав?
Да, чем советские, да, я имею в виду Град, Смерч, Ураган. То есть северокорейская армия имеет в своем составе те силы и средства, которые по эффективности на порядок и на голову выше, нежели их российские аналоги. Как будет действовать далее мировое сообщество по части санкций и воздействия на Северную Корею, понятно, мне неизвестно. Но то, что есть над чем работать в части обеспечения прикрытия с помощью средств противовоздушной обороны, противоракетной обороны для украинских сил обороны, это очевидно. Ну и плюс ключевой фактор, который, мне кажется, все-таки сыграет важнейшую роль по части уничтожения боевого потенциала российской оккупационной армии, это воздействие на пусковые площадки и места хранения того самого вооружения, которое в том числе получено от Северной Кореи, от Исламской Республики Иран, от иных стран-сателлитов Российской Федерации, потому как противника лучше всего уничтожать в местах его постоянного базирования. Что, собственно говоря, и продемонстрировала та самая бавовна, которая недавно случилась на аэродроме Энгельс Саратовской области.
А можете немножко об этих РСЗО северокорейских? Они что, как хаймарсы, такие же высокоточные? Чем они отличаются от обычных градов, да, и чем они грозят вооруженным силам Украины? Могут ли они действительно поражать очень точно цели, а не накрывать их вот просто площадным огнем, как, ну, советские системы?
Я бы тут делал бы акцент не на точности поражения, а на дальности полета тех самых ракет. И если наиболее дальнобойные реактивные системы залпового огня «Смерч», которые находятся на вооружении у российской армии, их дальность боевой работы составляет порядка 90 километров, то их северокорейские аналоги способны действовать на расстоянии 150-170 километров, что значительно усложняет защиту наших прифронтовых регионов. Мы же видим, что россияне сейчас работают по площадям и не всегда работают по исключительно военным объектам. Чаще всего они используют те самые реактивные системы залпового огня, «Град», «Смерч», «Ураган» для нанесения ракетных ударов по мирным жителям прифронтовых регионов нашей страны.
Что еще есть у Северной Кореи такое, что нужно Кремлю? Там танки, допустим, да, боеприпасы. Там же хранится, я так понимаю, и советская еще техника, вот и боеприпасы, наверное, с советских времен, да, КНДР дружил-то с СССР.
Да, корейцы весьма рачительны, и тот милитаристский угар, который продуцируется в Северной Корее в течение минувших практически 100 лет, он имеет место быть. И тут мы должны понимать буквально следующее. Да не, пожалуйста, 100 лет я слишком, ну, скажем так, с 50-го года минувшего столетия. Вся эта история требует от не только от Украины, а в принципе от всего мирового сообщества абсолютно рационального взгляда на нынешнюю ситуацию, потому как гибкость в принятии решений по части того,
перенаберем, давайте, дамы Владислава. К сожалению, вот есть проблемы со связью. У нас, ну, можно понять, сейчас в Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, и, возможно, это связано с этим. Обсуждаем уже де-факто поставки оружия российской частной военной компании «Вагнер», которая воюет на стороне Российской Федерации, является вот такой вот гибридной группировкой в составе российской группировки, которая находится на территории Украины. Вот сообщили, что поставили, в Америке сообщили о том, что поставили лидеру ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину какое-то оружие. Вот мы с Владиславом Селезневым допускаем, что вполне возможно речь идет о северокорейских системах реактивных залпового огня, которые превышают советские аналоги, ну а также опасаются в Америке о том, что, возможно, поставят и баллистические ракеты. К сожалению, не можем восстановить связь с Владиславом Селезневым, поэтому переходим к нашему следующему гостю. Продолжим обсуждать северокорейскую тему. С нами эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наталья, а знаете, что самое интересное, вот начну с этого, что КНДР вместо того, чтобы просто проигнорировать вот такие вот обвинения, которые прозвучали из США, из Японии, я так понимаю, тоже как союзника США, японцев это беспокоит. Так вот, они вместо того, чтобы промолчать, отреагировали на сообщения западных СМИ о том, что они якобы поставляли оружие России. Цитата: «Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагал оружие России, является самым абсурдным вымыслом, который не стоит никаких комментариев или интерпретаций», заявили там. Наталья, зачем вообще реагировать на такие обвинения? Почему пхеньяне отреагировали?
Собственно говоря, это суть Пхеньяна, когда они что-то делают, то, что, в принципе, нарушает международное право, они всегда говорят, что это не мы, или нас ложно обвиняют. И это касается не только ситуации с этим оружием, которое, о котором говорят разведки, которое не доказано. Это касается в целом существования и сосуществования северокорейской власти с ее соседями. Это первое. Второе, соответственно, к резолюциям ООН Северная Корея не имеет права продавать никакое оружие. Ну и поэтому они это отрицают. Ну, им не хотелось бы, наверное, до конца быть ввязанным в эту войну, потому что есть на это собственные причины, что не было фактов, которые доказывают. Но мы с вами видим, что на самом деле ложь или переворачивание фактов становится частью международных отношений и продуцирует это не только Северная Корея, но прежде всего сама Россия, потому что то, что война, которую она ведет, она не называется своими словами, и то, что представители, дипломаты России в ООН распространяют разную ложь, придумывают вымышленные поводы своим действиям. Ну, это, к сожалению, дает плохой пример и для таких режимов, как северокорейский, для таких режимов, как иранский, который тоже отрицает то, что он отправляет России, ну, как минимум, дроны на сегодняшний день, и о том, что ведутся переговоры, и о том, что о более тесном военном сотрудничестве, возможности продажи России ракет. К сожалению, мы имеем такой вот прецедент сейчас в нынешней ситуации.
Наталья, а зачем это КНДР вообще? Ну, вот какие их мотивы поставлять какое-либо вооружение армии Российской Федерации? Ну и давайте вот сразу же, да, вдогонку вопрос, чем эти мотивы отличаются от иранских, допустим, мотивов, да? Вот такой вот мы видим, какая-то ось зла такая определенная формируется. Зачем КНДР участвует во всем?
Ну, КНДР, у нее свои мотивы. Россия очень близкий на сегодняшний день и друг, и союзник, и помощник северокорейскому режиму. И Россия поддерживала северокорейский режим на протяжении долгих лет, потому что он пребывает под огромными санкциями. И только благодаря тому, что с одной стороны Россия, с другой Китай помогали выжить ему экономически, а также поддерживали на международном уровне, ему удается и удерживаться, и каким-то образом, знаете, еще отойти от определенных санкций и пресса, который бы мог заставить режим все-таки быть покладистей. Это первое. Второе, на сегодняшний день формируется коалиция стран, которые как бы воюют с Америкой. В основе внешней политики КНДР, Ирана, это вот направленность антиамериканская, она присутствует уже давно. Но Россия сейчас во главе вот этого, вот этой оси, которую еще в свое время Джордж Буш определил, вот Иран и Северную Корею, в начале в 2000-х он определил их как ось зла. И, к сожалению, на сегодняшний день сигнал, что формируется вот эта коалиция антиамериканская и те страны, которые имеют свои претензии к Америке, они тоже приближаются к России и решают свои собственные дела. Северная Корея признала квазиреспублики ЛДНР, поддержав Россию таким образом. Это своеобразный такой, такая благодарность.
Должок вернули, да, Наталья?
Вернули, да, что Россия на протяжении долгих лет поддерживала их в Совете Безопасности ООН. А что касается оружия, ну, скажите, пожалуйста, страна, которая изолирована, которая совершенно никаким образом не работает с миром, не сотрудничает, эта страна имеет возможность разрабатывать оружие, ядерное оружие в том числе, и развивать ядерную программу. То есть у нас есть вопрос, значит, кто-то этой стране помогает, наверное. Значит, каким-то образом технологии определенные, они попадают на территорию этой страны. Ну и этот вопрос, и ответ находится на этот вопрос, кто может быть. Соответственно, когда этому кто нужна тоже помощь и оружие, найдутся те страны, которые, опять же, и вернут этот должок. Ну, для этого не обязательно им громко об этом говорить, чтобы не быть вовлеченным в этот конфликт. Но, тем не менее, эти отношения между двумя странами существуют. Более того, буквально несколько месяцев назад речь шла также о том, что Северная Корея отгрузила определенное количество боеприпасов для России. Также газеты азиатские буквально там несколько месяцев назад писали о том, что на фабриках Северной Кореи отшивается зимняя форма для российских военных, а ткань для этой формы была отправлена России. И тут надо говорить о том, что если даже этот факт был, потому что об этом говорят в азиатских СМИ, то даже то, что отправили ткань и дали работу, это уже нарушение санкций со стороны России, например. То есть, к сожалению, санкции, с одной стороны, они наложены на государство, с другой стороны, если нет возможности полностью их соблюдать, они обходятся. И вот Россия была тем каналом, который помогал обходить санкции, и таким образом она взрастила себе очень надежного друга. Но тут надо сказать о самой природе России, что как раз она и растила таких вот себе друзей, на которых можно положиться, но которые негативные герои, конечно, и они, ну, в принципе, имеют, к ним есть претензии со стороны мирового сообщества, в то же время Россия покрывает эти режимы и имеет хорошего, тесного себе союзника такого.
Наталья, ну и такой вопрос. Пообещали, в принципе, американские чиновники поднять вот этот вопрос, эти вопросы, даже которые вы сейчас озвучили, на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, нарушается резолюции по отношению к КНДР, вот этот режим санкций, смогут найти управу США, ну и Япония, которая, я так понимаю, тоже очень союзник США и очень беспокоится по поводу милитаризации Японии, по милитаризации КНДР, ядерной программы там, ну и наказать за поставки оружия армии Российской Федерации, ну и они же могут передать и баллистические ракеты, да, уникальные, которые разработал вот этот вот режим северокорейский, что очень угрожает Украине сейчас.
К сожалению, влияния серьезного со стороны Соединенных Штатов и мирового сообщества нет на Северную Корею. Потому что, ну, если поднимут этот вопрос на Совете Безопасности ООН. Но у нас есть две страны, Китай и Россия, которые буквально месяц назад не поддержали санкции и вообще рассмотрение вопроса касательно того, что на протяжении этого года Северная Корея провела более 60 испытаний разных ракет. И эти ракеты и пролетали над Японией, попадали в экономические воды Японии.
Сегодня запустили, да, вот очередные ракеты?
Да. Очередную ракету. Эти ракеты, они угрожают и Японии, но и они направлены на Соединенные Штаты. Но Китай и Россия, они эти рассмотрение этого вопроса, они заблокировали. Мы уже даже не говорим о том, что вопрос о том, чтобы поднять какие-то санкции или как-то угрожать Северной Корее, он не будет стоять, потому что существуют две страны. Мотивы поддержки Северной Кореи со стороны России и Китая, они немножко разные. Но в любом случае и один, и другой имеют в руках такую вот очень хорошую силу, которая помогает и поддавливать на Америку, и иметь влияние на, в целом на Восточную Азию, и на Японию, на Южную Корею. То есть, к сожалению, решают вопросы свои геополитические, но при этом поддерживают режим Кима, для которого сейчас опять очень такой хороший момент, когда все заняты Россией, и Северная Корея не самое большое зло на сегодняшний момент с точки зрения проблем, которые поднимаются на международном уровне, она и развивает свою программу дальше, и усиливает свои ядерные возможности, и идет к своей цели, чтобы не отказываться от ядерного оружия, как это хотелось бы со стороны международного сообщества. То есть идет к тому, чтобы быть ядерным государством непризнанным, чего ей очень хочется достичь. И, к сожалению, Россия в этом помогает, потому что использование ядерного шантажа – это еще и такой инструмент для Северной Кореи, пример, что можно использовать и дальше, можно пугать всех и получить результат. По крайней мере, для нынешней власти Северной Кореи, которая ядерное оружие рассматривает как собственное, как гарантия собственной жизнеспособности, выживания и существования.
Ну и последний к вам вопрос. Вы упомянули вот сейчас Китай, и сегодня стартовали учения России и Китая в Восточно-Китайском море, в частности, с пусками ракет и артиллерийским огнем. Ежегодно с 2019 года проводятся эти учения, но сейчас, конечно, они в новом контексте проводятся. Да, Россия ведет войну против Украины, Китай вроде бы и не поддерживает в открытую Кремль, да, Москву, но занимает такую позицию достаточно странную, нейтральную. Даже были сообщения о том, что летают грузовые самолеты с территории Российской Федерации в Китай и обратно. Министерство обороны России сообщило, что в учениях сегодня, которые стартовали, участвовали ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Маршал Шапошников» и два корвета Тихоокеанского флота Российской Федерации. Пекин, в свою очередь, направил два эсминца, дизельную подлодку и ряд других кораблей. Также участвовала российская и китайская авиация. Сейчас, Наталья, вы видите какие-то угрозы в этих совместных учениях? Понятно, что они проходят регулярно, но контекст-то поменялся. Может, Китай как-то занять более определенную позицию по отношению к войне России против Украины или нет?
К сожалению, к нашему сожалению, Китай будет придерживаться этой позиции, которую он придерживается от начала войны. Он говорит, что он за мир, за переговоры, и он против того, чтобы Запад, в частности Соединенные Штаты, они снабжали Украину оружием, потому что это усиливает конфликт. Понятно, что антиамериканская риторика, она очень сильна, и она мешает и Китаю занять сторону, скажем, правильную, сторону справедливости. Вот. То есть, к сожалению, Китай будет придерживаться вот той средней линии статуса вот нейтральности, так называемого, который немножко склоняется к России. Да, боязнь санкций, во-первых. Во-вторых, нежелание увязываться в конфликт, они удерживают Китай от поддержки. Собственно говоря, та война, которую развязала Россия, она не в интересах Китая, это не ее дело, и она поэтому смотрит на это со стороны. Но, к сожалению, антиамериканская настрой этих отношений между Россией и Китаем, они усиливают связь этих двух стран, и таким образом они дают России лишний повод, России, которая терпит поражение, говорить о том, что у них за спиной стоит такая сила, как Китай, демонстрировать показательные эти операции, и каким-то образом это еще такая, собственно говоря, поддержка России политическая, экономическая, которая нам мешает. Да, мы и наша власть тоже уже согласились с тем, что важно военным способом, потому что мы увидели, что даже маленькие там поставки каких-то дронов, они могут сильно влиять на положение цивильных и в целом негативные акценты приносить в войну. Важно, чтобы Китай придерживался этого, за этим, чтобы он не поставлял оружие. И над этим работают европейские партнеры, и есть надежда, что он не будет ввязываться в такое. Но, к сожалению, собственно говоря, вот это вот объединение двух стран в целом для международного порядка не приносит позитивных моментов, а только усиливает возможности России и Северной Кореи, в том числе и Ирана, каким-то образом действовать так, как не полагается.
Спасибо, спасибо большое, Наталья. Наталья Бутырская была с нами, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики. Спасибо за участие в нашей программе. Мы идем дальше. Сейчас в Донецкой области продолжают проживать около 500 000 людей, среди них 4000 детей. Полиция организовала так называемые экипажи белых ангелов. Они спасают людей. Мой коллега Андрей Кузаков с настоящего времени расскажет, как они работают в Красногоровке.
Красногоровка находится у самой линии фронта. Ежедневные обстрелы, можете обратить внимание, канонаду слышно и сейчас. Улицы пустые, но тем не менее здесь продолжают жить люди. У них нету ни воды, ни электричества, ни газа, ничего. А с продуктами большая напряженка.
Совсем рядом с Красногоровкой Марьинка. Это все окраины Донецка. Бои и обстрелы очень сильные. В короткий период затишья в парке появляются горожане.
Мы дрова собираем.
Буржуйка и дрова из парка – единственный способ обогреться. Татьяна зовет к себе в квартиру.
Мы собираем эти ветки. Мы ветками топим. Это я тут сплю. Я замерзаю.
А в городе нет ни медиков, ни социальных служб. Ничего. Естественно, в условиях постоянных обстрелов все эвакуировались.
Так как туда ни скорая не доезжает, нет там медиков, которые обслужили, ни медсестры, никого нет. Приходится нам таким заниматься. Параллельно до этого завозим туда гуманитарную помощь.
Вся ответственность за жизни оставшихся в Красногоровке 2500 горожан легла на плечи двоих полицейских из группы «Белые ангелы» Василия Пипы и Рустама Лукомского. Они здесь и медики, и социальные работники, и пожарные, и просто те, к кому можно обратиться за помощью по любому вопросу. Вот и сейчас они отправляются в город.
Зато мы с тобой, Вач, сфотографировались. Сейчас тобі то дома довезем, що ти пішочком не бігла.
По дороге на Красногоровку Василий Рустам подсаживает в автомобиль пожилую женщину. Говорят, жалко, что пешком будет идти.
По трубу вам дало, вот вышли.
Это там, где вы ховались?
Да, и вот дивите, снаряд улетел.
Дом этой женщины разбил снаряд. Ютиться как может и где может.
А хату колись спалили?
Выезжать вам ведь сюда надо.
Да выезжать, это же бачите.
Многие жители не хотят уезжать из прифронтового города. Выехать – это означает осознать, что ты потерял все, даже если это все и так лежит в руинах.
Никому некуда ехать, у кого возможности нету финансовой. Кто выехал, потом вернуться назад, так как жилье свое, какое-никакое.
Татьяна продолжает показывать, как живет в условиях войны.
Вот это мое благополучие, что я не могу не покупаться ничего. Вот я постирала свои вещи в ледяной воде, у меня руки. Посмотрите на мои руки.
Воды в городе тоже нет, привозят ее те самые полицейские.
На ключе ключ, родниковая вода. Заливаем баклажки водой и везем с людьми назад.
Чтобы довести людям помощь, полицейские в какой-то момент по маршруту едут вдоль самой линии фронта. До непосредственных боев меньше километра.
Мы, как завжди, допомогу привезли волонтерам, які знаходяться на місці, які співпрацюють з громадянами, які знаходяться в зоні бойових дій. Також вони з ними проводять бесіду на евакуаційні засоби і так далі. До допомоги, яка їм потребує, питна вода, їжа або їм треба медична допомога.
На місці поліцейським допомагають волонтери.
Ситуація різна. То есть может быть 5 минут тихо, потом целый день такой обстрел, что капец.
Выгрузив гуманитарку, Василий и Рустам объезжают город. Заходят в квартиру к Татьяне, у которой, как оказалось, еще и лежачий отец.
Вот эти окно вылетевшее тут. Вот это все тут свистит.
Ну понятно, так надо отсюда выезжать. Вы будете согласны на то, чтобы мы вам подыскали жилье нормальное? Выехать отсюда?
А зачем?
Для того, чтобы сохранить...
Это билет!
Татьяна выезжать отказывается. Полицейские говорят, люди иногда дотягиваются отъездом до того момента, пока не становится поздно. И тогда эвакуация гражданских может стоить жизни и полицейским, и солдатам, которые выводят жителей под прямым огнем. Тем временем в одном из отделений полиции большое собрание. Заметив эффективную работу Василия и Рустама, руководство ведомства решило расширить проект «Белые ангелы» уже по другим направлениям.
Лінія фронту у нас розширилася, і потреба така виникла в напрямках. Там Велика Новосілка, Ліманський напрямок на деокуповані території. І зараз особливо це актуальний напрямок, це Бахмутський напрямок. Тому ми вирішили розширити такі екіпажі.
І представляти їх приїхав даже голова Національної поліції України.
«Білий ангел» займається в першу чергу евакуацією людей. В первую очередь, из тех районов, которые наибольше потерпают от боевых действий.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Демченко, Александр Партян и Владислава Соколова готовили для вас этот выпуск. Удачи и до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».